сущность выбора, то есть вопрос, как человек выбирает, в общем, можно описать, что это процесс, как человек пользуется силами своего характера и другими силами, в зависимости от цели, обстоятельств, планов и так далее. По принципу, к которому мы уже познакомились, Равольбе начинает с Торы, а затем переходит к нам с практической, так сказать, приложения. Гмара, трактат «Суббота», 156-я страница, первый лист. Описано, что Бог установил влияние времени рождения человека с его базисной природой, с его чертами характера, природными. Бог установил духовную структуру для этого, и чтобы нам дать понятие о духовной структуре, которая непостижима ни приборами никак, и даже пророкам, Он дал нам систему, которая называется астрология. Но у народов они слышали звон и не знают, где он. Но то, что, например, Маадим, Марс, от слова Адом, красный, дам, кровь, он открывает нам, что Бог посылает в этот мир определенные души, которые рождаются со склонностью к кровопролитию. Извиняюсь. И Гмара рассказывает, что Раваши сказал, что тот, кто родился в знак зодиака Маадим, Марс, его природная черта характера будет проливающей кровь. Отвечая, продолжает Гмара и говорит, нельзя под корень вырвать эту природную черту характера, даже если она критичная. Обратите внимание, Тора не говорит, что проливающая кровь обладает отрицательными природными базисными чертами характера. И объясняет Рафаши и говорит, что есть четыре варианта реализации. А это и есть процесс выбора. Как человек пользуется своими базисными чертами характера и другими силами. Это и есть сущность процесса выбора. Говорит Рафаши, это не рок и не судьба. Человек, который родился под знаком зодиака в месяц, когда, значит, месяц, знак зодиака Марс, он будет обладать природной склонностью проливать кровь. Но есть четыре пути реализации. Это может быть врач, и тогда он спасает жизнь. Это может быть Моэль, он делает большую мицву. Эта склонность может проявиться, когда человек будет шохотом, нету мицвы зарезать животное для еды, нет мицвы есть мясо. Когда захочется мясо, говорит Тора, тогда нужно есть мицва лишь ход. А может человек быть вором, и в ситуации, когда его вдруг поймали или готовы поймать, он начнет колебаться и решать, мочить или не мочить, как вы помните у Бенни Крика. Грабить квартиры – это была его профессия, а вот мокрых дел он не любил. Таким образом, в трех вариантах человек может воспользоваться этой критической чертой характера. В положительном плане. В одном – в отрицательном плане. И вот здесь человек решает, по какому пути реализовать свои критические черты характера. Рассказывают предание, что молодой парень из Ишивы пришел к Равшаху, Захарцадик Вакадош Левраха, главе литовского мира в 80-х годах. И он признался, был ученик Ишиват Поневиш, Рава Шаха, и сказал, что он ощущает в себе порывы агрессии, озлобленности, которая иногда выражается в бессердечии и даже в жестокости. Он понимает это, он не согласен с этим, но он ничем не может, не знает, как с этим совладать. Рав Шах послал его на курс медбратьев скорой помощи. То есть Тора раскрывает человеку его природные базисные черты характера. И их нельзя вырвать с корнем, как мы вырываем сорняки. Пришел один еврей к Саба Микельм, основателю, так сказать, пути Муцара, и сказал, как мне сломать мою гневливость? Саба Микельм отличался очень-очень резким языком, острым языком. Он ему сказал, хребет свой ты можешь сломать? Что значит сломать гневливость? Таким образом, когда мы знакомимся с теми чертами характера, который нам дал Бог, их не нужно ломать, потому что они данные, а пути их положительной реализации, они многочисленны. Они достаточно многочисленны, чтобы мы бы реализовали себя только в положительном плане. Рассказывает Танах, что Бог послал пророка Шмуэля помазать царя Давида. Помазать царя еще не знали кто. И Бог послал пророка Шмуэля в дом к царю Давиду. Я сокращу то, что нам нерелевантно. Пришла очередь Давида, кстати, о шести его братьях. О каждом из них Шмуэль навив в сердце подумал, достойный быть царем. А Бат-Коль, то есть откровение Бога на ступень ниже, чем пророчество, ответило не он, не он, не он. А когда вошел Давид Амелех, будущий, содрогнулся в сердце своем Шмуэль пророк и увидел душу, идентичную огненно-рыжему проливающего кровь Эйсаву. Открылся Бат-Коль, Бог открылся Шмуэлю пророку и сказал, посмотри ему в глаза. И помажь его. Потому что ты правильно различил своей интуицией, что он имеет склонность, базисную, так сказать, черту характера проливать кровь. Но Исав будет проливать кровь всех, кого он считает врагом или кого нужно уничтожать. А царь Давид по Санедриону действовал. И даже когда был царем и воевал, он всегда спрашивал мнение Торы, Аллахи. А в свободное время он отвечал как мудрец на вопросы о последствия несостоявшейся жизни, чтобы разрешить наших жен, нашим мужьям? Для этого тоже нужны особые черты характера, связанные именно с проливанием крови. Каждый из нас обладает силой изначально. Как проявить все свои силы? В какой гармонии, в каком соответствии, в каком сочетании, в какой мере, когда, каким путем, какие цели и так далее. Сферу выбора, темы выбора. Здесь есть ограничения. Приходит Талмуд, Масехет Неда, 16 страница, 2 лист, и говорит. Давайте настроимся только на серьезный лад. Тора не боится говорить о самых земных делах самым возвышенным образом. Оплодотворенное семя мужа и яйцеклетка мамы берет малах, который называется Лайла, и приносит к Творцу, и Творец определяет, будет ли он служить этой зародившейся жизни. В какой миссии, в каком состоянии. И говорит Талмуд, спрашивает этот малах Лайла, кто будет, или будет сильным и храбрым, или будет слабым, или будет мудрец, мудрым, или глупым, с ограниченным разумом. Это дается Творцом. Будет ли он испытан и служить Богу, будучи богатым, или будет бедным? А вот будет ли он негодяем или праведником, не спрашивает. Это известный принцип нам, да? Все от Бога, кроме богобоязненности. Таким образом, как нам реализовать себя правильно? Начало – это приобрести первичную богобоязненность. Только слово «ира» нужно пояснить. Часто великий русский язык, я это говорю без иронии, не способен передать глубину святого языка. Ира – это в буквальном переводе в ульпане – это страх. Лашон ха-Кодеш объясняет, ира – это в первую очередь трепет от знания и страх. И когда знание привело человека к трепету и страху из-за содержания этого знания, это знание проникает в сердце. Вот это и есть состояние, первичное состояние выбора. Приводит нам Рав Вольбе еще одну цитату из Торы. Когда мы выходили из Египта, и разверзлось Красное море, и Бог утопил на глазах всего еврейского народа, спасенного чудом, всех египтян, и мало того, что утопил, еще каждый египтянин, надсмотрщик, садист, был выкинут морем, и каждый еврей увидел своего садиста и увидел меру наказания, как он тонул. Если был просто выполнял приказы, тонул как свинец, если даже сопротивлялся, но был вынужден, он, значит, как, не, как свинец, это который даже сопротивлялся, это тяжелее, чем камень. Второй выполнял приказы, значит, но не мог не сопротивляться, как камень, а те, кто добавляли от себя и так далее, подбрасывали, захлебывались, еще подбрасывали и так далее, а потом так утонул. И тогда написано, и увидел Израиль, еврейский народ, увидеть это познал. Это Божий суд, руку великую, это величие суда Творца, которое сделал он над Египтом. И написано «Ваеру Гаам» – трепет и страх Бога, и поверили в Бога и в Моше, как его посланника. Спрашивает учитель Равольбе, Рабейну Ерухам, почему Тора предварила богобоязненность Ира вере? Потому что еврейский выбор начинается со знания. Мы сейчас говорим, возвращаемся к сущности выбора, о первичной ступени трепета и богобоязненности, и страха. Когда человек, как говорит мораль из праве, знает, что он не собрание молекул, что он не homo sapiens, что он сотворен. И тогда в нем появляется порыв и самоконтроль взять знание своих сил и своих базисных черт характера и направить их по пути Творца, к желанию Бога, по желанию Бога. Приводит Рав Вольбе спор Иова со своими друзьями. Иов обращается к Богу и говорит: ты создал быка с раздвоенными копытами. Ты создал осла не с раздвоенными копытами, еще покрытыми таким панцирем. Ты создал, то есть, быка кошерным и пригодным для еды. А осла только для перевозки грузов. Ты создал человека хорошим. Ты создал человека плохим. Ты создал райский сад в награды, создал геном. Так почему же ты их судишь? Того, кого ты создал для райского сада, он будет в райском саду. А кого создал для генома, он будет в геноме. Отвечают ему его друзья. Да, Бог создал отрицательное начало, мы об этом еще будем учить в следующих уроках. Мы сейчас рассматриваем процесс выбора и сущность выбора. Но он создал и Тора Тавлин. Он создал божественное знание, которое, если им проникается человек, как мы сейчас выяснили, оно его дает ему силы выбирать правильно. И здесь есть место, или даже человек начнет считаться с этим знанием из-за награды, кто-то из-за страха наказания, а кого-то это знание приведет к естественной жизни по воле Бога. Как естественное дыхание. Как ощущение, что я не могу без кислорода. Мне подумалось, что Бог дал нам корону с масками, чтобы мы ощутили отсутствие кислорода. Тяжело дышать, действительно, не хватает кислорода, даже здоровому человеку. И может быть, Бог хочет сказать: мои сыновья, Израиль, мой первенец, тебе тяжело, ты ощущаешь недостаток кислорода. Я хочу, чтобы ты бы ощутил отсутствие шхины, как отсутствие кислорода тебе не хватает. Бог создал Тору. Тавлин – это специи. Что делают специи? Они превращают мясо в съедобное. Продукт питания становится съедобным. И мы с вами как раз и учим, как взять критические черты характера, даже корневые, и направить их в положительном плане. Человек не обязан грешить. Он не вынужден грешить. А Иов хотел его освободить, человечество, от греха, думая, что в принципе то, что изначально дано человеку, это и его судьба. И здесь нас ожидает обнадеживающая основа. Достаточно принять решение возвратиться к Богу. Достаточно принять только решение взять эту критическую сторону и начать учиться ее перенаправить в положительном плане. Человек начинает видеть, не может не видеть недостатки вокруг себя. У всех. Кроме у себя. Возьми эту критичность и направь на себя. У человека есть гнев. Направь его на свои недостатки. У человека бурлят и кипят страсти. Тора говорила в свое время, что молодой человек, когда в нем происходит созревание, весна, юношество, пусть женится. Пусть служит Богом даже этими страстями. Ничего зазорного нету, Тора не ханжа. Книга жизни. Не надо торопиться судить о человеке по его внешнему виду. Рассказывает Рав Вольме Зацаль, что его путь на дорогу мусара начался с одной лекции, с одного урока, который он услышал. Это величайший праведник, значит, Раби Давид Бодник. Шеминком Дамон погиб в катастрофе, в Голокосте. А он был одним из учеников Рабейну Ирухама, у которого потом Вольбе учился, по-моему, около года, может быть, чуточку больше. Он послушал один урок его. Этот урок определил его судьбу. И он сказал: определение, что такое трепет, что такое Ират Шамая, что такое трепет перед Богом. Он сказал в моем свободном переводе: позвольте мне прочитать на Лашон ха-Кодеш, а потом я переведу, хорошо? Сказал Слиха, Раби Давид Бодник. Ират шамаим. Гудавар шело коль шомер мицвот захалазе. Вело коль хилони рейк мимена. Трепет перед небесами — это то, что не каждый соблюдающий заповеди удостоился, и не каждый, который ходит без кипы и без цицит, потерял. Я приведу вам пример. Много лет назад, когда это было актуально, я с вами чувствую открытым. Брат моей жены, он на поселении в Галилее, значит, раввин, и его дом — это шатер Авраама Авину, и он нам предлагал всегда летом несколько дней побывать на севере, и мы у него останавливались. И вот была необходимость найти микву. Мы поехали в Тверью. Как выглядит летом Тверья, можете себе представить. Одежду женщин, полуодета или полураздета, решайте сами. И у меня не было выхода. Я ждал жену в машине. И когда она вернулась, она сказала: ты должен это взять себе на вооружение. Тебе, конечно, нельзя было бы смотреть на эту женщину, которая вышла из миквы. Если бы ты бы мог бы, я тебе опишу, что из того, что я скажу, что нельзя, ты поймешь, да? Что на улице, встретив эту полуодетую или полураздетую женщину, ты бы никогда бы не подумал, что она ходит в миквы. Абсолютное большинство еврейского народа, которые ходят пока без кипы, они руку дадут отрубить, но не возьмут белый стейк, некошерное мясо. То есть богобоязненность — это внутреннее знание, что мы не собрание молекул, что мы сотворены. И это живая, искренняя, жизненная потребность нашей души жить и ходить путями Бога. Рав Ольбе здесь приводит в продолжение почти большинство урока величайшего мыслителя 20 века еврейского, рав Элияу Деслер. Кстати, первый том, из которого сейчас есть цитата, сейчас его рассмотрим с Божьей помощью, переведен на русский язык под названием «Стремись к истине». Это глава о свободе выбора, о силе выбора. И в первом томе, на 113 странице, там те, кто знает иврит, да? Процесс выбора, он определяет сначала место выбора. Вот у нас сейчас граница с Ливаном. С их стороны там Хизбалла и Махшмов и Зехро. У нас своя охрана. Нашим гражданам и нашей армии не нужно проверять каждый шаг от границы и вовнутрь. А если мы выходим на операцию, как было во время ливанских двух войн, первая, там, вторая, то каждый шаг надо было проверять, потому что мы находимся в чужой территории. Необходимость выбирать свои шаги — это тогда, когда мы выходим из привычного, определяемого характером, воспитанием, средой, модой, и мы сталкиваемся с чем-то необычным. Поясним. Человека научили быть отзывчивым. И родители были отзывчивы, и бабушка с дедушкой. И среда такая. Попросят помочь, всегда пожалуйста. Здесь нету процесса выбора. Он действует по своему естественному порыву. Это как бы территория от линии фронта и вовнутрь. Выбор начинается, когда у нас есть свое противостояние, противник. Когда человек попал в ситуацию, не просят помочь, но сама ситуация кричит «помоги», вот здесь ему надо будет выбирать. Таким образом, среда, воспитание, литература, мода, они только определяют место выбора. Они не влияют на силу выбора. А сила выбора – это сокровеннейший подарок Бога нашей душе, нам. Потому что мы можем сразу же спросить одну минутку. Большинство из нас родились в советском рае. Я один раз в жизни видел Леля Седер, и то в подполье мне ничего не объяснили тогда, лет 13-14. Синагога в Вильнюсе была закрыта на замок большая. А кто-то родился в Меа-Шеарим, с молоком мамы получил Тору, видел величайших мудрецов, имел пример. Так это же несправедливо. С какого минуса мы начинаем? Оказывается, никто не обделен. И Бог дает силу. Это я своими словами рассказываю вам сейчас Рав Деслер, который привел полностью Равульф. В самый критический момент, когда Бог выберет, Он постучится в сердце каждого человека. Были два еврея, без имен. Во время перестройки убежали из советского рая и, конечно же, в Европу. Какая-то там провинция, Израиль. На карте нет места даже написать Израиль. Раскрутили бизнес. Преуспели, еврейские головы всегда были еврейскими головами. И начинается реализация своего успеха. Машины, удовольствие, яхты, личный самолет и так далее. На каком-то этапе одного из двух друзей, одного из друзей, занесло в Штрасбург. А там была ешива для русскоговорящих евреев. Ну, занесло. Проходит месяц, два, три. Его друг знает, что коллега не глупый мужик. Если он там застрял на 2-3 месяца, значит, нашел что-то, что манит не меньше, чем Ницца и бизнес и так далее. Поехал посмотреть, что он там нашел. Приехал. Понял, что, очевидно, там трещина на диске. С кем не бывает. Но в дни этого визита, случайно, как все в этом мире, туда приехал рав Ицхак Зильбер, Захар Цадик, Кадош Левраха. Я извиняюсь, я цитирую дословно, значит, перед честью рав Зильбера, Рейну Варабейну, Алаф Ашалом. Сказал этот друг, один из друзей, что я встретил какого-то милого старикашку, сделал ему одолжение, он какие-то коробочки мне навязал на руку и на голову. Он сделал ему одолжение, рав Зильбер зацан, надел тфилин. И вернулся к себе. Друг сошел с ума, бывает. Но он не обязан с ним вместе быть в сумасшедшем доме. Прошло 3,5 года. И надетый тфилин сработали. А он был связан с мафией. Еще год. Ему надо было выходить из всех, из этой сети, чтобы его, если бы почувствовали, его убрали бы и все. Он приехал в Штрасбург. Он хазар бичува. Он нашел там свою невесту. Он приехал в Израиль. Талант бизнеса не пропал. Крутит иудейский бизнес. Очень успешный. Вот если человек не откроет, когда ему постучатся, вот тогда с него спросят. Но обделенных или забытых нет. И еще один интересный принцип открывает рав Деслер. Человек рождается, как мы в начале урока рассмотрели, с заданным балансом положительных границ и отрицательных. И с чем он будет работать? В рамках каких? Если человек, помните, Ной проклял Хама, да? Это не рок, это не судьба. Только просто хамитскому корню придется строить из себя человека, преодолевая бурлящие кипящие страсти. Если человек наделен гневливостью, ему надо будет строить из себя человека и найти гневливость и положительную реализацию. Предание рассказывает, что один из хасидских рэбов, я не помню какой, он родился жадиной. Жадины. Это можно видеть у детей. Есть дети, которые делятся, есть дети, которые невозможно делиться им. Это для них просто невозможно. Он работал над собой и стал Бааль Хесед, как Авраам Авину. Один из детей рав Зильбер, Зехар Цадику, Кадош Левраха, мне рассказал, что рав Зильбер был по натуре горячим человеком. Он мог требовать, когда была правда. Он мог быть строгим. Он мог бы быть гневливым. Я благодарю Бога, я удостоился около 30 лет быть рядом с ним. Я никогда в жизни не видел его гневливым. А мы с вами хорошо знаем, как русскоговорящее еврейство признательно, благодарно, терпеливо, тактично, обязательно, выполняющее обязательства. Были тысячи случаев взорваться. И по делу. Может быть, иногда, когда извиняюсь, когда он тебя встречал, как я на памятном, значит, Цуме это привел, да? Когда он тебя встречал и тепло жал твою руку, потом задерживал ее, левую руку клал на плечо и трясал, тряс и говорил, что с мальчиком, которого на севере надо было устроить в хедер религиозный? Это было 4 или полгода назад. Это тоже помню. Так иногда он тряс тебя сильнее. И это было укор. Это был его гнев. То есть он работал над собой. Таким образом, у человека есть природные черты характера. У него есть рамки. Место рождения, время рождения. Среда, которая дает границы выбора, и он сложившийся человек, и у него есть положительное, как я привел пример, он помогает, когда просят. Нам нужно учиться помогать, когда не просят. Даже мы по себе можем проверить. Что у нас, у кого-нибудь возникает в супермаркете, яцлюга нас хватает за горло, «Укради, ведь никто не видит». Нет. Он не предлагает нам отрицать начало, не предлагает нарушать субботу. Читать газету в субботу он нам предлагает. Предлагает съесть третью порцию чонта и завалиться спать. Это мне рассказал один из моих учителей. У него была дилемма. Съесть третью порцию чонта, завалиться спать или воздержаться и получить еще страницу Талмуда. Так у каждого из нас есть граница минуса и граница плюса. И выбор начинается, когда мы выходим из привычного. Я приведу вам еще один пример. Мама одного из учителей, моих учителей по лекторской деятельности. Она вышла на пенсию, и она вызвалась быть добровольцем, работать с группой, маленькой группой 5 или 6 девиц из женской тюрьмы Неветерца. К сожалению, у нас есть и такая тюрьма. За где-то 6-8 месяцев до освобождения начальство тюрьмы представляло этим девицам уроки, встречи с людьми, чтобы перенаправить их вместо, извините за резкость, панели или там мафии, и воровство, или там мошенничество, чтобы начали новую жизнь. Через месяц одна девица попросила у мамы моего учителя аудиенцию. У ней была своя комнатка, и та ей на своем языке сказала: «Милая старушенция, если бы ты говорила о душе, в каких-то высших сферах, я бы молчал, я в этом ничего не понимаю. Ты пытаешься учить нас, как наслаждаться жизнью? Ты представляешь себе что-нибудь вообще о наслаждениях? Ты там покупала раз в году новое платье, а мы тут яхты, шевролеты, берег моря и так далее». Мама моего учителя поняла, что перед ней, во-первых, умная девица, да еще тактично, если бы она эту бомбу бросила бы на уроке, она бы на смарку послала бы весь месяц ее, так сказать, попытки добраться до их сердец. А ответа у нее не было в этот момент. Она пошла к своему учителю, тот и дал совет. Она вернулась, в следующую неделю, когда она с ней встречалась, вызвала ее к себе и сказала: «Мне понравилась твоя откровенность. Я хочу порекомендовать перед начальницей тюрьмы, чтобы тебе дали один день в неделю на свободу». Это вот одна из элементов вот этого подготовки к новой жизни. Так кричит: «Согласна!» Говорит: «Подожди, я еще тебе не сказал условия». Ну, говорит, валяй. И та ей рассказала, что ей придется заботиться о пенсионерке, старушке. Один день в неделю, они раз в неделю сделают закупки, в другой убрать квартиру, в третий прогуляться с ней. Он говорит: «Ну я же согласна, сказал тебе». И через 1,5-2 месяца этого выхода из своей границы, потому что она привыкла, эта девица, помогать только своим. Это плюс верхний. А она, мудрец, дал совет вывести ее из этой границы. Она сделала это милосердие корыстно, расчетливо, чтобы получить этот выходной. Плевать ей было на эту старуху. Но через 1,5-2 месяца они сели и начали обсуждать, как построить семью и как уйти из панели. То есть ее нижняя граница, панель, участие в мафии и так далее, это была профессия, тут не было выбора, а мысли о семье были закрыты за семью печатями. А вот участвовать ли в ликвидации конкурентной, так сказать, мафии и так далее, вот это было для нее граница, или там наркотики, допустим. Оказывается, Бог не только наделил нашу душу сокровенным силой открыть Творца, а это начало нашего богобоязненности и страха, Это начало нашего работы над собой, самообладания. А Он еще дал нам возможность поднимать себя, даже когда наши шаги, первые шаги неискренни. То есть, как бы человек берет себя за шкирку и поднимает. Она вышла за свой плюс, но ее плюс был диапазон ее души. Поскольку она подняла верхнюю ступень, она подняла и минус. И теперь ее линия фронта выбора, которая была после панели, поднялась, и теперь был выбор или семья, или панель. Не панель или убийство, а или семья, или панель. Это иллюстрация, как говорит Рав Дессер, за царь. Мицва горерет мицва. Заповедь дает силы. Я беру комментарий немножко другой, как Бейт Исроэль, лидер гурского движения за царь, сказал, что мицва горерет мицва, когда выполненная заповедь, она удостаивает человека еще одной заповеди. Он говорит это потрясающе. Извиняюсь за грубость только аллегории. Он говорит, как мышцы, которые развивают, сделали упражнение, они получают дополнительную силу делать упражнения. То есть выполненная заповедь дает силы душе делать еще заповедь. Но это формула, иллюстрация моя. Эта формула работает и в обратном направлении. Когда человек приближается к этой границе, а я жил 15 лет на границе Балтийского моря, и там в 10 утра пахали, значит, полосу пограничную, и нельзя было туда идти в море, только шел, и нас арестовывали, сажали на гауптвахту, чистить картошку пограничника. Зажигается, если действительно есть попытка пройти границу. Зажигается прожектор, сирена, овчарки, сигнализация. Когда мы приближаемся, не дай Бог, к нашему линии отрицательной, которую мы еще не переходили. Мы испытываем страх, дрожь, сигнализация. Наша совесть трубит тревогу. Но если, не дай Бог, человек не остановился, и он перешел эту границу, он не только опустился, он еще опустил свой верхний уровень. И там, где он был богобоязнен, там, где он еще был на уровне, он себя пускает. А вера, горер, это вера. Человек может опустить себя еще глубже. Не дай Бог. Бог приходит к нам и говорит: вот я даю перед тобой жизнь и смерть, добро и зло, и выбери жизнь. Как человеку выбрать жизнь? Мы уже имеем ответ. Выбирать, исходя из трепета, который питается знанием, что мы созданы, и что есть Творец, который нас ведет, который нас осуществляет. И это выбор жизни. И мы для этого служения получили и место. Заключен союз. Что мы будем связаны с Творцом в этом месте, в Эрец-Исраэль, если мы будем вести себя согласно богобоязненности. Если наш выбор будет положительным, и тогда продлятся наши дни на этой земле. А если наоборот, не дай Бог, то нет. И то, что большинство народа, к сожалению, еще в изгнании, оно говорит об этом. Невозможно выбрать хаим без знания Торы и без служения. Еврей в сердце не работает. Нужно, чтобы свет Торы, его глубина, его содержание, охватило наш разум и воцарилось над нашими чертами характера и построили нас. Нету другого пути. Но уже в том, что Рав Вольбе приводит попытку Иова освободить человечество от ответственности, мы видим, что Бог создал и антисилу, чтобы наш выбор был бы нашим. У нас есть возможность принять мнение, что нет выбора. И Рав Вольбе ставит нас перед зеркалом и говорит: нам, те, кто учат еврейскую духовную гимнастику, ними итану маамин ше адам эйно мухрах лахто. Кто из нас полной верой, а это имеется в виду полное знание, верит, что человек не вынужден грешить? Заостряет он вопрос и говорит, из-за краткости времени я скажу это все. Кто из нас верит, что можно с Йом-Кипура до Йом-Кипура не согрешить? И вот это новая кфира, новое отрицание силы выбирать. Так вы уже теперь понимаете, почему я избегаю термина «свобода выбора». Нет у еврея свободы выбора. У него есть только естественная возможность выбирать волю Бога как жизненный путь. Через знание и через исполнение заповеди. За действиями двигаются сердца. И за знанием двигаются и эмоции, и силы. Отрицание обязанности человека выбирать правильно, контролировать себя. Отрицание ответственности человека. На Западе развиваются теории психосоциологические о том, что человек вообще не ответственен. И в какой-то экстремальной ситуации даже хотят изменить законы, что он не виноват. Посмотрите, что творится вокруг нас. Посмотрите, что творится у нас в Кнессете. Мало того, что рассматривается человек как неответственный, если у него есть эти отклонения, аномалии. Еще эти аномалии, которые ведут человека, одеваются в демократическое право дает силы этим группам менять законы, форму семьи, форму отношений. И называется это демократией, прогрессом. Приходит Рав Гутнер за царь. И он говорит, что в нашем поколении мы находимся в Икветэ де Мишиха. Финиш, мы вышли на финишную прямую. Машиах наполнит мир знанием. И тогда это будет полное знание, это будет полный трепет и страх. И тогда еврей не должен будет выбирать, Мы не дышим, потому что мы решили дышать. Мы не можем не дышать. Когда есть затруднение в дыхании, подключают кислород. Жизнь по Торе – это и есть дыхание. И тогда мера против меры приходит отрицание выбора. И поэтому это катится до конца. Что все, что у меня появляется, все мои желания, они легитимны. И никто не может мне быть указом. Я же никому не мешаю. Мы так решили жить. Это наша форма. И еще одевают это в законы. Демократия, либерализм, еще какие-то слова. И это не случайно. Это мера против меры. И обращается к нам Рав Вольбе и говорит, наберемся мужества и проверим. Это не значит, что я решу и все, больше не буду падать. Помните, семь раз падает праведник и встает. Но допустить мысль для верующего еврея, что невозможно не грешить, вот это нельзя. Вот это кфира. И каждому из нас есть его силы уменьшить наши грехи. И как мы коснулись этого, еще надо будет потом рассмотреть более подробно, само решение начать избегать грехов, само выяснение, какие критические черты, черты характера мы не еще перенаправили в положительное русло, не дали им выражение положительное. Это уже начало. Это уже начало. И завершает Рав Вольбе и говорит. Из-за краткости времени я без цитат скажу вам только своими словами. Говорит экклезиаст Шлемо Амелех, обращается к юноше и говорит, радуйся, юноша, в дни твоей юности, когда ты идешь за порывами твоего сердца, когда ты идешь путями, которые тебя ведут твои глаза. Но знай, что за все эти пути тебе придется нести отчет. То есть, здесь зашифрованы две вещи. Остерегаться нашей природы в период весны, в период юности. И направить все эти порывы. Не то, что сердце указывает, не то, что глаза видят, а то, что Тора показывает. И молодой человек должен выбрать именно в эти годы. Это можно экстраполировать на все возрасты. И чем моложе человек, тем больше должно направить свои силы на изучение Торы, на духовный рост. И когда недостаточно этого знания, тогда включается продолжение. Напомнить себе, что нам надо будет отчитываться. Один из главных вопросов, которые евреи спрашивают, будет «Кавата и тим ле Тора?» Это касается мужиков. У тебя были постоянные уроки, потому что Бог не спросит, сколько, какая была оценка на экзамене, какой титул ты получил в духовном плане. А спросят, было ли это у тебя постоянным занятием, даже если это один раз в неделю. Потому что постоянное говорит, свидетельствует о том, что это главное. А женщину спросят, приложила ли ты все усилия, чтобы твой муж занимался Торой. Даже после работы. Даже раз в месяц. Даже раз в неделю. Приложил это усилие передать своим детям вот эту иерархию ценностей, что изучение Торы для еврея – это жизнь. Это главное предназначение, духовное служение. А необходимость пахать и сеять и охранять страну и так далее – это проклятие первому человеку за грех первого человека. Это было бы ненужно, если бы мы были бы безгреховными. Таким образом, мы с вами выяснили, что у нас есть природные черты характера. Их нельзя выкорчевать, как сорняки. Их только можно переправить. У нас есть сила выбирать. Ее нельзя лишить. Мы только можем ей пользоваться в отрицательном направлении, дай Бог. Мы выяснили, что Бог дал нашей душе сокровенную силу открыть его, когда он нам постучится к нам. Ее нельзя лишить нас. Не отсутствием какой-то элементарной информации в Советском Союзе о иудаизме. Даже когда нет встреч с религиозными людьми, где бы ни было, человек находится в состоянии, когда его душа способна открыть Творца. Мы говорили о том, что человек, его воспитание, его характер, его среда, литература, культура, даже климат определяет только тему выбора. А сила выбора не меняется. Ее человек получает положительную границу и отрицательную, это определяет среда, воспитание и так далее. А дальше он может подниматься, как мы учили, мицва горарат мицва, доброе дело, заповедь, дает силы делать еще заповеди. И не дай Бог, если человек поскользнулся и упал, он должен знать, что это опасно. Это тянет за собой и положительную границу. Мы с вами говорили о том, что нельзя судить человека по его внешнему направлению. У нас есть заложено наше основание с молоком мамы у каждого из нас. От Авраама и Ицхака и Якова мы получили эту внутреннюю сущность. Жить по Торе. И многие люди, которые по внешнему виду совершенно религиозные, у них есть большой-большой запас трепета и страха перед Богом. У них есть и Ират Шамай. А у многих, у кого-то сказать, маскарад и эти спейсами и слабсердаками, а ходят без масок перед пожилыми людьми. Являются потенциальными убийцами, угрожающими заразить человека. Это маскарад. Нет у них богобоязненности. И мы учим, что человек, он, значит, должен контролировать накал своих сил критических. И когда не помогает только знание, добавить еще и страх перед наказанием. Остановимся здесь и, пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое за замечательный урок. Мы ждем ваши вопросы.
Одну секундочку. Я приготовил вам конфету. Бог мне послал искорку, и я учил Раве Моше Шапиро Зацаль, и он там сказал идею. Мы сейчас приближаемся к Рош ха-Шана и начали трубить в шафар. И он говорит, что звук шафара обладает мистическим свойством очистить человека от власти отрицательного начала изнутри или высвободить человека из власти отрицательного начала, когда оно вовне его. И эта идея меня направила в следующем направлении. Слово «коронавирус-19», написанное полным прописанием с двумя вавами. «Коронавирус». Гематрия «коронавирус» этого двух слов – это 586. А значит, секунду, если я не ошибаюсь. Нет, ошибся. 649. А гематрия слова шафар звав с полным написанием, это 586. Теперь мы берем две гематрии. Гематрия слова коронавирус и гематрия слова шафар. Я беру гематрию выражения коронавирус 649 и делаю из нее малую гематрию. Я просто беру трехчисленное, значит, число 649 и прибавляю 6 и 4 это 10 и 9 19. Запомнили. А теперь я беру гематрию слова шофар 586 и делаю из нее малую гематрию 5 и 6 11 плюс 8 19. Коронавирус 19, малая гематрия, и слово шафар в полном написании гематрия 19, потому что коронавирус это шафар божественного провидения. А шафар нас будет от всей-всей шелухи, от всей этой чужого миропонимания. Песах в кошернейшем гостинице в Будапеште. Рестораны, свадьбы на сотни тысяч долларов, шекелей. Бар-мицвы как свадьбы. А у родителей нет таких возможностей. Но все, как все, невозможно иначе. Я сейчас говорю о верующем мире. Мы заражены и внутри нас. И извне. А корона взяла и все это с нас стряхивает. И человек получил объективный взгляд на все, что было самое важное, и дает нам возможность очиститься. Это такая искорка мне пришла.